Глава 18.
«Вот те джентльмены спрашивали вас, мистер Макдермот».
Метрдотель Макс кивнул в сторону двух мужчин. Один из них был капитан Йолос, которые спокойно стояли в другом конце вестибюля у киоска с газетами. Минуту или две назад Макс отозвал Питера, подойдя к столику, где они с Кристиной молча сидели ошеломленные сообщением Альберта Уэллса. Оба они, это Питер понимал, были слишком потрясены, чтобы до конца осознать новости и все предстоящие события. Питер даже почувствовал облегчение, узнав, что его просят срочно выйти. Он поспешно извинился и пообещал вернуться, как только сможет. Капитан Йолос подошел к нему и представил своего спутника, сержанта уголовной полиции Беннета.
«Мистер Макдермот, есть ли здесь укромное место, где можно поговорить?»
«Идемте сюда».
Питер провел обоих мимо стойки швейцара в кабинет бухгалтера по кредитным операциям, пустовавший по вечерам. Как только они вошли, капитан Йолос протянул Питеру сложенную газету. Это был свежий выпуск «Таймс Пикаюн». Заголовок над тремя колонками гласил: «Кройден действительно назначен послом Соединенного Королевства в Вашингтоне. Весть об этом застала его в городе на рождающегося месяца». Капитан затворил дверь кабинета поплотнее.
«Мистер Макдермот, Огилви арестован.
Он задержан час назад полицией штата Теннесси на подъездах к Нэшвиллу. Мы уже сообщили, что просим привести его сюда.
Ягуар тоже везут, на грузовике под брезентом.
Но уже из расследования на месте ясно, это та самая машина, которую мы ищем».
Питер кивнул. Он заметил, что оба полицейских с некоторым недоумением смотрят на него.
«Вам, наверное, кажется, что я как-то замедленно реагирую на то, что произошло», — сказал Питер.
«Дело в том, что я узнал сейчас такое, никак в себя не приду».
«По этому поводу?»
«Нет, по поводу отеля».
На какое-то время воцарилось молчание, а затем Йолос сказал: «Вам, вероятно, интересно будет узнать, что Огилви дал показания. Он уверяет, будто знать не знал, что на этой машине кого-то сбили. Говорит, просто герцог и герцогиня Кройденские заплатили ему $200, чтобы он перегнал их машину на север. Именно такая сумма была у него и при себе».
«Вы этому верите?»
«Возможно, он говорит правду, а возможно и врет. Это мы узнаем завтра, после того, как допросим его».
«Завтрашний день даст ответы на многие вопросы», — подумал Питер. Сегодняшний же вечер больше походил на сон.
«А что вы думаете предпринять теперь?» — поинтересовался Питер.
«Собираемся зайти к Кройденам. Если у вас нет возражений, мы хотели бы, чтобы вы пошли с нами».
«Мне кажется... Впрочем, если вы считаете, что это необходимо...»
«Благодарю вас».
«Еще одно, мистер Макдермот», — сказал второй полицейский. «Насколько нам известно, герцогиня Кройденская дала Огилви что-то вроде письменного разрешения вывести машину из гаража отеля».
«Да, мне так говорили».
«Нам важно иметь его, сэр. Как вы считаете, могло оно у кого-нибудь сохраниться?»
«Не исключено», — подумав, ответил Питер.
«Если хотите, я могу позвонить в гараж».
«Пойдемте туда», — сказал капитан Йолос.
Калгмер, ночной дежурный по гаражу, рассыпался в извинениях. «Понимаете, сэр, я говорил себе, вдруг мне понадобится этот листок на случай, если кто спросит. Поверите ли, сэр, я сегодня весь вечер искал его, потом вспомнил, что, наверное, выкинул вчера вместе с оберткой из-под сэндвичей. Ну, в общем-то, не так уж я и виноват, если говорить по справедливости». И он махнул рукой в сторону стеклянной будки, из которой только что вышел. «Там ведь не повернешься. Неудивительно, что все теряется. Я говорил как раз на прошлой неделе, если бы здесь было чуточку посвободнее, вы только представьте себе, в каких условиях мне приходится составлять отчет за ночь».
«Что было сказано в записке герцогини?» — перебил его Питер.
«Только то, что мистер О разрешается взять их машину. Я тогда еще удивился». Записка была написана на гербовой бумаге отеля?
Да, сэр.
Вы не помните, бумага была тисненной с гербом президентских апартаментов или нет?
Точно так, мистер Макдермот, уж это я запомнил наверняка. Именно такая была бумага, и листочек совсем маленький.
Мы держим специальную гербовую бумагу для этого номера, пояснил Питер детективом.
«Вы говорите, что выбросили записку вместе с оберткой от сэндвичей?» — спросил Калгмера сержант Беннет.
«Не могу представить себе, куда еще она могла подеваться. Понимаете, я всегда очень аккуратен. Взять хотя бы тот случай в прошлом году.
Когда, в котором часу это произошло?»
«В прошлом году?»
«Да нет же, прошлой ночью», — терпеливо сказал полицейский. «Когда вы выбросили обертку от сэндвичей? В котором часу это было?»
«По-моему, около 2 часов ночи. Обычно я начинаю закусывать около часа. К этому времени все затихает, и...»
«Куда вы ее выбросили?»
«Туда же, куда всегда. Вон туда».
Калгмер подвел их к шкафчику, где держали свои принадлежности уборщики гаража. Там же стоял и бак для мусора. Калгмер поднял крышку.
«Вы уверены, что вчерашнего мусора там уже нет?»
«Конечно, сэр. Видите ли, бак очищают каждый день. У нас в отеле с этим очень строго. Верно я говорю, мистер Макдермот?»
Питер утвердительно кивнул.
«Кроме того, — добавил Калгмер, — я помню, вчера ночью мусора там было полным-полно, а сейчас в баке, как видите, почти пусто.
Давайте проверим на всякий случай».
Капитан Йолес взглянул на Питера, как бы прося разрешения, а затем перевернул бак и вывалил содержимое на пол.
Они тщательно осмотрели каждый клочок бумаги, но так и не нашли ни записки герцогини, ни обертки от сэндвичей.
Калгмер в это время отошел от них, чтобы впустить и выпустить из гаража несколько машин. Йолес вытер руки бумажной салфеткой.
«Куда девают мусор, когда выносят его отсюда?»
«Его отправляют в наш центральный мусоросжигатель», — сказал Питер.
«Он поступает туда в больших контейнерах со всего отеля. Естественно, он весь там перемешан. Не узнать, что и откуда привезли, просто невозможно.
К тому же мусор, привезенный из гаража, наверняка уже сожжен».
«Возможно, эта записка и не нужна», — сказал Йолес. «И все же мне хотелось бы иметь ее».
Лифт остановился на 9-м этаже. Обернувшись к полицейским, Питер заметил.
«Ужас, до чего неохота мне туда идти?»
«Мы зададим лишь несколько вопросов, и все», — успокоил его Йолес.
«Вас же я попрошу внимательно слушать, особенно ответы. Вы нам можете понадобиться как свидетель».
К удивлению Питера, двери президентских апартаментов были открыты. А теперь они услышали и долетавший изнутри гул голосов.
«Похоже, что у Кройдена в гости», — проговорил второй полицейский.
Они остановились у входа, и Питер нажал кнопку звонка. Сквозь приоткрытую половинку двери видна была просторная гостиная. Там стояли несколько мужчин и женщин, а также герцог с герцогиней. Большинство держали блокноты или бумагу для записи, а в свободной руке — стаканы с коктейлями. В прихожей появился секретарь Кройденов.
«Добрый вечер», — сказал Питер. «Эти два джентльмена хотели бы видеть герцога и герцогиню».
«Представители прессы?»
Капитан Йолес отрицательно покачал головой.
«В таком случае, к сожалению, это невозможно. У герцога пресс-конференция. Сегодня вечером получено подтверждение. Он назначен британским послом в Вашингтоне».
«Это мне известно», — сказал Йолес. «Однако же у нас к нему важное дело».
Разговаривая с секретарем, полицейские и Питер вошли в прихожую. Пока они там стояли, герцогиня Кройденская, заметив их, отделилась от группы гостей и направилась к ним. Она приветливо улыбалась.
«Заходите, пожалуйста». «Эти джентльмены не журналисты», — поспешил сообщить секретарь.
«Вот как». Она посмотрела на Питера, и только тот узнал его. Потом перевела взгляд на его спутников.
«Мы из полиции, мадам», — сказал капитан Йолес.
Я мог бы показать свой именной знак, но я думаю, вы предпочтете, чтобы я его здесь не предъявлял». И он посмотрел в сторону гостиной, откуда на них с любопытством глядело несколько человек. Герцогиня жестом попросила секретаря прикрыть дверь. «Показалось ему это, — подумал Питер, — или на самом деле при слове «полиция» на лице герцогини промелькнул страх? Так или иначе, она тут же овладела собой. «Могу я поинтересоваться, что вас сюда привело?» «Есть несколько вопросов, мадам, которые мы хотели бы задать вам и вашему мужу. Вы выбрали для этого не очень подходящее время. Мы постараемся уложиться в минимальный срок». Йолас говорил тихо, но в голосе его безошибочно угадывалась привычка командовать. «Я сейчас узнаю, сможет ли мой муж выйти к вам. Подождите, пожалуйста, вон там». Секретарь провел их в соседнюю комнату, служившую, судя по обстановке, кабинетом. Не успел он оставить их одних, как появилась герцогиня в сопровождении герцога. Тот растерянно переводил взгляд с жены на нежданных пришельцев. «Я предупредила наших гостей, что мы отлучимся всего на несколько минут», — объявила герцогиня. Капитан Йолас молча извлек блокнот. «Если не возражаете, я хотел бы узнать, когда вы последний раз пользовались своей машиной. Насколько мне известно, это Ягуар», — и он назвал номер машины. «Нашей машиной?» — с удивлением переспросила герцогиня. «Я точно не помню, когда мы пользовались ею последний раз. Хотя, постойте, кажется, вспомнила. Это было в понедельник утром, а потом ее поставили в гараж. Там она и сейчас стоит. Подумайте хорошенько, пожалуйста. А вы или ваш муж вместе или порознь не пользовались машиной в понедельник вечером?» Любопытно, — подумал Питер, — что Йолас автоматически обращается со своими вопросами не к герцогу, а к герцогине. На щеках у герцогини выступили два ярких пятна. «Я не привыкла, чтобы мне не верили. Я ведь уже сказала, что мы последний раз пользовались машиной в понедельник утром. И я считаю, что вы обязаны объяснить нам, на каком основании ведется этот допрос». Йолас продолжал что-то записывать в свой блокнот. «Кто-нибудь из вас знаком с Теодором Огилви?» «Это имя что-то нам говорит. Он возглавляет охрану этого отеля». «Теперь я вспомнил. Он приходил к нам. Не могу сказать, когда именно. Меня тогда спрашивали о каких-то найденных драгоценностях. Решили, что они могли принадлежать мне. Но это были не мои». «А вы, сэр?» — обратился Йолас непосредственно к герцогу. «Знаете ли вы Теодора Огилви, или же у вас были с ним какие-нибудь дела?» Герцог Кройденский явно не знал, что отвечать. Жена в упор смотрела на него. «Видите ли, он запнулся. Моя жена уже все сказала». Йолас закрыл блокнот и тихим, ровным голосом сказал: «В таком случае вас, видимо, очень удивит то, что ваша машина находится сейчас в штате Теннесси, и что приехал туда на ней Теодор Огилви, который взят под арест. Более того, Огилви дал показания, что вы заплатили ему за то, чтобы он перегнал вашу машину из Нового Орлеана в Чикаго. И еще одно. Предварительным следствием установлено, что ваша машина сшибла двух человек в этом городе в понедельник вечером». «Как вы и сказали», — заметила герцогиня Кройденская. «Меня все это действительно крайне удивляет. Собственно, более нелепого нагромождения самых неправдоподобных небылиц я просто не слышала. Мадам, то, что ваша машина в Теннесси и пригнала ее туда Огилви, это не измышление, а факт. Если так, то он сделал это без моего ведома или разрешения мужа. Далее. Если, как вы говорите, машина сбила тех людей в понедельник вечером, то совершенно очевидно, что тот же человек брал ее и пользовался ею в своих личных целях. Значит, вы обвиняете Теодора Огилви
«Обвинять это по вашей части», — отрезала герцогиня. «Судя по всему, вы на этом специализируетесь». «Я же могу лишь обвинять этот отель в том, что он не умеет поставить должным образом охрану собственности своих постояльцев». Герцогиня резко повернулась к Питеру Макдермоту. «Смею уверить вас, вы еще об этом услышите».
«Но вы же сами написали записку», — возмутился Питер. «В ней говорилось, что Огилви может взять машину».
Впечатление было такое, словно герцогиню наотмашь ударили по лицу. Растерянно шевеля губами, она побелела, как мел. Питер понял, что напомнил ей о единственной улике, которую она упустила из виду. Молчание, казалось, будет длиться вечно. Наконец герцогиня подняла голову и проговорила. «Покажите мне ее». «К сожалению, она...» — начал было Питер. И он увидел огонек злорадного торжества в глазах герцогини.